Добрый вечер. В 17:30 по Москве, немного 17:34 уже, немного неурочное время, но так получилось. Classic News сегодня выходит чуть раньше, но, как обычно, с Дмитрием Быковым, потому что без него эта программа не может существовать. Дмитрий Львович, добрый вечер.
Здрасте, Саша, здрасте всем.
Знаете, что я сегодня подумал? Вообще, это подумали мы с нашей художницей Ульяной, которая делает нам обложки. У нас там на обложке совершенно ни к селу, ни к городу, абсолютно вомбат, который держит в руках батат. Ну, в лапках. Вот. Я подумал, что это могло бы быть неофициальным названием нашего шоу «Вомбат и батат». Поскольку, конечно, если вы животное, то я, очевидно, растение.
Вот. Вы солнышко, Саша, спасибо вам огромное.
Вомбат и батат будет с сегодняшнего дня. Да, Classic News, он же вомбат и батат. Так, значит, это для затравки нашим читланам. Те, кто смотрит и имеет возможность поставить лайки, сделайте это, пожалуйста, сделайте такое одолжение. И, пожалуйста, подпишитесь на канал. Нам это очень-очень не мешает. Если не претит вашим религиозным, каким-то другим соображениям, давайте, прежде чем ринуться в пучину литературных ассоциаций, поставим лайки, подпишемся на канал. Ну и в комментариях вас жду, в чате тоже. Там идет обмен мнениями. Что же, у нас как-то так стало получаться, что в Classic News мы все больше обращаемся к новостям, ну, такого какого-то немного абсурдного плана. И, ну, может быть, и время такое. С другой стороны, и в литературе, и в искусстве абсурд имеет широчайшее распространение. Но есть дни и есть времена, когда самые что ни на есть вот прямые новости, да, не, над которыми не поиронизируешь, которые не... никак не невозможно трактовать по-другому, все равно врываются. И сегодня такой день. Россия атаковала Украину беспилотниками массово. Давно этого не происходило, надо сказать, вот чтобы такая массовая атака была. И произошло это в день памяти жертв Голодомора.
Пидорасы.
Ну да, вот видим атаку Шахеда, и, в общем, таковых было много, там и есть еще вот картинки, которые это все дело сопровождают. Знаю, Дмитрий Львович хотел высказаться по этому поводу.
Не я один хотел высказаться. Илья Григорьевич Эренбург в своей колонке а 23 июля 41 года хочет высказаться. Сегодня ночью Москва снова подверглась беспощадной варварской бомбардировке. Сгорели десятки жилых домов и домишек. Надо ли объяснять, какие военные объекты уничтожает фашистская авиация? Госпиталь, поликлиники, книжная палата, школа. Вот куда метили бомбы. Уничтожен один из красивейших домов Москвы эпохи ампира. Я шел на рассвете через город. Бомбардировка меня застала далеко от дома. Развороченные дома, битое стекло, гарь. Вот выносят из дома труп женщины. Вот санитары несут раненую девочку. Улицы полны народом. На всех лицах решимость и ненависть. Погорельцы из деревянных домов на окраинах проходят по улице. У некоторых узлы с вещами. Одна старуха торжественно, по-библейски проклинает Гитлера. После первых месяцев войны мы вступили в новую фазу. Не знают они наших людей. Выдержка и ненависть. Вот ответ. Я не видел слез, только гнев. С необычайным мужеством всю ночь москвичи гасили зажигательные бомбы, ликвидировали пожары, героически вытаскивали людей из-под обломков, из огня. И едва прозвучал отбой воздушной тревоги, как стали убирать обломки, подметать тротуары, вставлять оконные стекла. Сейчас полдень, и Москва, проведшая две бессонные ночи, работает еще яростнее обычного. Страшно думать, что эти слова сегодня без всяких изменений транспонируются на то, что происходило в Киеве. А из пятой книги мемуаров «Люди. Годы. Жизнь» Мы знаем, что гитлеровцы бомбили особенно яростно под советские праздники и вообще под датой. Ясно, что эти праздники, хотя никаким праздником годовщина Голодомора не является, это скорбная дата, но, безусловно, что метили к этой дате и, безусловно, надеялись в очередной раз впечатлить, вызвать панику. Ничего подобного, как мы знаем, не произошло. Вообще сейчас, я должен сказать всем, самое время перечитывать Оренбурга «Люди. Годы. Жизнь». Пятую, шестую книги, рассказывающие о войне. И самое страшное видеть, знаете, как вот бывало, читаешь Мережковского про начало века, все одно и то же 100 лет спустя, ровно так же читаешь сегодня Оренбурга, двух мыслителей, которых упрекали все время в апокалиптическом мышлении. Апокалипсис еще и не наступил тогда.
Да, есть такое, но уже не первый раз, да, ассоциируются как раз те бомбежки, которые устраивает Россия, с теми бомбежками, которые устраивала Германия, да и вообще Россия в этой войне, конечно, ассоциируется с гитлеровской Германией времен Второй мировой войны, но тут...
И в бомбили нам сообщили, что началась война, мы помним
объявили,
это
да.
Очень хорошо. Мы знаем, что Путин запретил сравнивать сталинскую империю с гитлеровским рейхом. Совершенно верно, очень мало общего. А вот его империю самое время сравнивать.
Да, но, знаете, я не знаю, наверное, имеет смысл и другие параллели провести. Ну вот, например, тоже из суперсерьезных новостей, это то, что важные истории написали про Миронова. И наверняка были истории во Второй мировой войне, когда детей с оккупированных территорий забирали, младенцев усыновляли или... применяли их как-то по-другому, вот. Но то, что произошло вот с Сергеем Мироновым, точнее, что мы узнали, и произошло это, надо сказать, еще до того, как был вынесен ордер на Владимира Путина и Львова Белова, им в 23-м году вынесли, мы теперь знаем, что еще в 22-м, значит, семья Миронова вывезла ребенка из Херсонской области. Но, тем не менее, у меня есть полное впечатление, что это такая круговая порука внутри власти, не знаю уж как там, вот, или какая-то мода, которая там новая у них образовалась, что это не случайно, это неспроста и Украина, и усыновление, и дети. Вот. Но есть ли у нас из литературы примеры какие-нибудь?
Знаете, вспоминается мне... не имеющая прямого отношения к ситуации, хорошая фраза одного крестьянского прозаика и поэта Петра Орешина. Когда раповцы во главе с Авербахом на одном из вечеров в политехе сказали, что пролетарская культура готова усыновить и пролетарских поэтов, и футуристов, и всю культуру Западной Европы, Орешин сквозь зубы сказал: «Много вас, охотников-то, усыновлять ворованное». Вот эти золотые слова сейчас вспоминаются как никогда. Много вас, охотников, усыновлять ворованное. Российская пролетарская культура, большевистская культура, какие угодно власти, всегда мечтали всех усыновить, но перед этим покрасть, как енота. И, кстати говоря, мало что вызывает сегодня в Украине такой гнев, как усыновление ворованных детей. Многие украинские публицисты сказали, что вот за это придется отвечать персонально. Но Сергей Миронов, он такая действительно фигура жалкая, он как-то все время получает шишки и не получает бонусов никаких. Вот человек сделал очередную мерзость, но бонусов, понятное дело, никаких не будет. А запомнит это очень хорошо, это из тех вещей, которые запоминаются.
Бонусов не будет, но, с другой стороны, мне кажется, у них там тоже действует вот это правило из Льюиса Кэрролла, чтобы стоять на месте, надо бежать 2 раза быстрее.
Да, надо бежать очень быстро. Они, понимаете, в чем дело? Они же будут свое оправдание, разумеется, говорить о том, что ребенок, которого они усыновили, он и так был из семьи, лишенный родительских прав, что они как бы усыновили сироту. Но проблема в том, что это украинская сирота, которая вообще в Россию не должна была попадать. Это все равно краденое, понимаете? Они же и про эту девочку, которая благодарила якобы своего, значит, усыновителя на площади в Лужниках, спасителя своего, про которого она сказала, ошибшись, что он несколько тысяч детей спас. Тоже она была из семьи неблагополучной. Да, в Украине есть неблагополучные семьи, как и везде. Правда, в России их тоже очень много. Но от этого этого усыновление ворованного ребенка не перестает быть уголовным преступлением. Это дети Украины, оказавшиеся здесь не по своей воле.
Абсолютно. И территория эта оказалась не по своей воле территорией, с которой, да.
А, присвоенной, опять-таки, да, тут да. же вписанной в Конституцию, с которой уже чего только не делали.
Ну, Конституция, Конституция, у нас еще есть и выборы, и знаете, там наша с вами общая знакомая Элла Памфилова рассказала, в том числе, наверное, и про нас с вами, дорогой Дмитрий Львович, и про тех, кто остался. Вот, вот где нет спора между уехавшими и оставшимися, в главе Эллы Памфиловой, все они подонки, так сказать. Давайте посмотрим.
Президента, только будут в марте 24 года, а уже, ох, какая работа поднялась, как они, я не хочу осуждать всех, кто уехал, по разным причинам уехал, но, по крайней мере, не обливая грязью свою страну, но вот те, я бы так сказала, подонки, которые не просто уехали, а которые сейчас, отрабатывая свои жалкие удины копейки, да, формируют базу для того, чтобы сорвать выборы, дискредитировать выборы, сейчас работают. И там, и здесь ждуны, затаившиеся, не спят, просто затаились. Мы это все знаем.
Ну, не касаясь, значит, литературных аналогий, хочется сказать, что Элла Памфилова как бы показывает, что если мы вот с Дмитрием Львовичем, например, работаем за копейки, и правду сказать, на, ну, это приходится считать деньги, это что уж там говорить. Вот, тут права Элла Памфилова. Но, видимо, поскольку она говорит, что это копейки, она-то работает задорого. Вот мы узнали из этого спича крайне полезную информацию. Теперь к литературным аналогиям.
Ну, понимаете, не зря пьеса Хемингуэя, самая известная, да, в общем, единственная его законченная пьеса, называлась «Пятая колонна». Термин «пятая колонна» принадлежит не генералу Франко, которому его часто приписывают, а генералу Эмилию Моло, который, согласно свидетельству американского журналиста, сказал: «У нас в Мадрид берут 4 колонны, но в тыл ударит 5-я». Вот это вот якобы укрывшиеся в тылу подонки, которые работают на стороне врага и в свой черед ударят, это, естественно, проникает очень глубоко в сознание любых лоялистов и любых охранителей. Элла Памфилова здесь, Элла Александровна, сказал бы я, у меня с ней всегда были взаимоуважительные отношения. Приятно, что она не всех уехавших осуждает. Есть же, наверное, и такие, которые уехали не за юди на копейки, а по идейным соображениям. Элсан, я знаю, вам нелегко. Вы хороший человек, и вам трудно продавать душу. Но я, безусловно, согласен с тем, что пятая колонна-то, в общем, сидит. Это все охранители, они всегда уверены, что у них глубоко в тылу огромное количество предателей. Александр, вы совершенно правы. У вас в тылу огромное количество людей, которые с вами не согласны. Только неправильно их называть ждунами. Они не только ждут, они, безусловно, действуют, они думают, они поддерживают существование России в то время, пока вы и вам подобные захватывают власть. Но пятая колонна у вас есть. И главное, что, как сказал Хемингуэй, с четырьмя колоннами можно что-то сделать, а пятая неистребима.
Наша замечательный дизайнер, который сегодня придумал как раз вамбата и батата, пишет у нас в чате: не могу определиться, я ждун или подонок. Кстати, есть феминитивы на эти слова? Ну, к слову ждун я придумал даже несколько литературное, я бы так сказал, феминитив. Ждуэнье, например. И, кстати, вот испанское.
Ждуэнье, да,
ждуэнье. Прекрасно. Да. Очень хорошо. Вот, а подонок, не знаю, это зрителям нашим на подумать, какой феминитив может быть к слову подонок. А мы тем временем продолжаем.
Подонья, подонья. Ждуэнья и подонья.
Ждуэнья и подонья.
Сладкая пара. Ждуэнья и подонья. Донья, ждуэнья.
Вот так работает. Вот так работают бататы и вамбаты.
И вамбаты, да.
Да. Мы продолжаем. Глава Ханты-Мансийского автономного округа предлагает заменить чиновников нейросетями, кроме Путина. Там было ее видео высказано, но оно по звуку. Так себе, и там хрен что услышишь. Короче, она говорит следующее. Ну вот есть Путин, и ладно, а всех остальных можно заменить, потому что это технологии, ну и бла-бла-бла. И я понял, что она смотрела нашу прошлую передачу. Вы же там то же самое прокатывали. Ну, единственное, что она не может сказать, что Путина надо тоже убрать. А так, в принципе, то же самое.
Понимаете, вот эта мысль не новая. В свое время Вадим Сергеевич Шефнер, абсолютно гениальный фантаст, помимо его поэтической ипостаси, придумал целую серию механизмов, которые будут в издательствах объясняться с авторами. Потому что для редактора всегда такая мука говорить автору, что его книга не пойдет, а некоторых еще и поколотят. Ну, например, там существовал прибор Пума, прибор, утешающий малоталантливых авторов. Но они все имели очень милые аббревиатуры. И там, например, один даже сам сочинил стишок. Поэт, ты юноша или дева, или старый деятель стиха, не бей меня в порыве гнева, да будет скорбь твоя тиха. Мы понимаем, что чиновники уже несколько раз становились жертвами атак. Это был МОПС, механизм, отвергающий плохие стихи. МОПС. И естественно, что этих людей каким-то образом заменили, в конце концов. Ведь, понимаете, работа чиновника сегодня в России самая опасная. Его можно заменить соцсетью, можно заменить механизмом, можно заменить тумбой. И в любом случае от него будет не больше пользы. Но вот эта идея мне представляется весьма креативной и перспективной. Понимаете, мне всегда, когда я глядел на любого российского чиновника, мне было страшно, что творится, какой ад в душе у этого человека. Ну, например, у человека, который не выпускает из тюрьмы Берковича и Петричук. Да? Ну, разумеется, их пора заменять механизмами. Делать они будут все то же самое, а чья-то душа, может быть, будет спасена.
Ну, слушайте, во-первых, я, конечно, хочу сказать, что вот эти прекрасные аббревиатуры, их названия не могли не пробудить в моей памяти «Онгар». «Онгар» – это аббревиатура, родившаяся в наших с Майклом Наки стримах и обозначающая объединительное какое-то мифическое объединение оппозиции. Ему даже тоже придумали расшифровку, называлась... Объединенная народная гражданская ассоциация России. Вот.
Онгар, конечно.
Что хочешь, можно засунуть под это. Вот, значит, и вот от МОПСа к Онгару, так сказать. А второе, что я хотел, ну, вы же сами упомянули, раз у нас сегодня много таких серьезных, я бы даже сказал, трагических новостей, нельзя не вспомнить то, что случилось чудо ведь. Случилось чудо. Это я не то чтобы восхищаюсь там какой-то человечностью путинского режима, но как-то удалось добиться каким-то вот чудом, каким-то образом, не знаю, непонятно каким, чтобы Женю Берковича отпустили на похороны. Ну как отпустили? Привезли. Привезли на похороны бабушки. Не отпустили. Ее мучили всю дорогу. И 14 часов везли в Питер. Вот. Но тем не менее, что это такое? Как это объяснить?
Знаете, здесь не литературная ассоциация вылезает, а живописная. Один из рисунков Дамье, на котором священник причащает умирающего, не дай бог, конечно, а потом говорит надзирателю, это вы можете выпускать, он больше не опасен. Эта картина так и называется, он больше не опасен. Они выпускают умирающих или попрощаться с умирающими. Кстати говоря, Лени и Фрост так и не дали обнять дочь. Потому что нельзя, это по протоколу нельзя. И Лена Фрост написала, не торопитесь в праведном гневе осуждать этих надзирателей, если бы что-нибудь случилось, им бы голову оторвали. Более того, Жене не разрешили даже положить цветы в гроб бабушки, потому что, может быть, ей с цветами что-то не то могли бы передать. Опасная преступница Женя Беркович, поставившая 2 года назад спектакль «Финист Ясный Сокол». Финист. Уж, конечно, мы и это припомним, и это глумление на церемонии похорон, когда никого не впустили, а ей с матерью не дали обняться, мы это тоже припомним. Главное, мы припомним, что многие за это благодарят. Спасибо. Это выдающийся акт милосердия. И здесь поневоле вспоминается золотая фраза Марка Твена. «Когда вы это совершили, в книге «Золотые деяния человеческие» дополнилась еще одна строка». Ибо легче было 10 тысячам мучеников зайти на костер, чем вам, гнуснейшей и скаряднейшей гадине, раз в жизни вспомнить о милосердии. Ну вот, видимо, чем вам, гнуснейшей и скаряднейшей гадине, раз в жизни вспомнить о милосердии. Спасибо, нет слов.
Ну, знаете, некоторые скажут, вот им, либералам, все плохо, не отпускают, значит, на похороны проститься людей, которые находятся в заключении, плохо, отпускают, тоже плохо, да на них не угодишь, все им плохо.
Вы представьте, каково ей потом, после этих похорон, возвращаться назад в тюрьму. после того, как ей дали на сутки вздохнуть свободным воздухом. Просто поставьте себя на место. А все остальное, да, конечно, мы рады, это колоссальная подвижка. Все-таки это подписали серьезные люди. Я же, в общем, много раз говорил, что само по себе подписание таких писем – это уже выдающийся акт духовной и моральной реабилитации. Потому что это подписали и Евгений Миронов, насколько я помню, и Федор Бондарчук. То есть люди, насчет чьей, скажем так, политической лояльности нет ни малейших сомнений. Но они это сделали. Своя луковка у них появилась. Спасибо.
Вот что я забыл сделать в начале, но, впрочем, у нас сейчас поприбавилось зрителей, и будет не лишне сказать, что в конце Дмитрий Львович, это минут через, наверное, 20-25, отвечает на ваши вопросы, заданные в донатах. Ссылки в описании есть. Обычно их несколько штук бывает к концу. Вот, поэтому присылайте. Пока я вижу просто там донат, но нет вопросов. Так что, если есть вопросы, если вы хотите, чтобы литературную ассоциацию какую-нибудь подыскал Дмитрий Львович в прямом эфире, не как мы с ним, значит, подготовились, а вот так, прямо на живую. Вот, присылайте туда в донаты, мы очень этому рады. Дмитрий Львович всегда отвечает очень любезно. Итак, дальше что у нас? У нас дальше про... В общем, наша рубрика взаимодействия россиян с чиновниками и перспективы, их, перспективы замены их искусственным интеллектом никуда не уходит. В Подмосковье на многоэтажке появился плакат «Родина, мать зовет» с лицом местной чиновницы. Мне кажется, вообще это ну, очень символичная штука, невероятно символичная штука, потому что вот мы же можем показать ее, да? Значит, символичная штука, вот мы показываем. Да, потому что, ну, когда Шевчук сказал «Родина, не жопа, президент», это очень яркий образ, безусловно, очень яркий. Но, с другой стороны, он не визуализирован. А все-таки мы в последнее время из-за интернета, из-за все визуалы. Нам любая картинка лучше тысячи слов. И вот, значит, лучше, правда, Подмосковье с лицом «Родины, матери». Это прям такой мощнейший удар, такой мощнейший посыл. Как вам, Дмитрий Львович, что вы скажете?
Ну, знаете, к сожалению, это все было у Александра Шарова в его «Антиутопиях» и в «Старых рукописях», и в «Острове Перроу». Обязательно появлялась такая тоталитарная практика, что правитель вписывал себя, свое лицо в великие картины. Апофеозом этого было, когда он вписал себя в Джоконду. И это действительно, на самом деле, не так оригинально. Я, кстати, вот на месте Эллы Памфиловой с ее загадочной улыбкой, я бы практиковал, разумеется, вписывание себя то в сфинкса, то в Джоконду. Это очень характерная вещь. То, что наши власти до этого не додумались до сих пор, они же любят себя называть рабами на галерах. Ну, представляете, бурлаки на Волге вытягивают Россию, и у всех лица Путина, Миронова, там, это, забыл, кто у нас там отвечает за молодежную политику. Тоже очень было бы круто, на самом деле. Я, кстати говоря, думаю, что это ведь не издевательство. Они ее серьезно туда вписали, что это ее пропаганда. Вот я зову вас в образе родины-матери. И я бы совершенно не удивился, увидев, например, картину, на которой человек с лицом Бастрыкина допрашивает человека с лицом Шарлотта. Да? Помните, как на известной картине Петр I допрашивает своего сына Алексея. Шарлотт, на которого сейчас навесили два дела до 10, что ли, лет, по-моему, да, который просто вернулся в Россию по глупости, мне кажется, а тот самый рэп-исполнитель или рок-исполнитель, не знаю точно, что он исполняет, но его сейчас все поминают негодующе. Вот Бастрыкин сидит, допрашивает, а Шарлотт перед ним вот то же самое. Я думаю, соцсети и чат GPT с большой легкостью это проделает. А уж картина «Владимир Путин провозглашает Михаила Касьянова иноагентом», сделанная по мотивам «Иван Грозный убивает своего сына». Представляете, сидит Путин, прижимая к себе голову окровавленного Касьянова. Вот это, я думаю, был бы хит сезона.
Да, почему нет? Но это вот эта игра в ассоциации с картинами, она довольно Модная
Очень
такая.
распространенная, да, очень модная, конечно. Это был целый цикл «Иван Грозный делает жизнь своего сына невыносимой». Иван Грозный говорит гадости своему сыну и так далее, да. Апофеозом этого была картинка «Иван Грозный мажет своему сыну прыщ зеленкой, чтобы было заметнее».
Да. Окей.
Очень грозно.
Продолжаем, собственно. Значит, еще в Самаре со студентов вузов собирали электронные сигареты, чтобы использовать их составляющие на свод. Тут надо сказать, что можем пока показать картинки, которые там развешивали объявления. Ну, там типа одна электронная сигарета, один сброс с коптера на врага. Тут надо сказать, что я вообще недоумевал, зачем это. Я даже смотрел устройство электронной сигареты. Короче, выяснилось, что аккумуляторы там есть, и эти аккумуляторы используются. Эти аккумуляторы используются. И в Украине, кстати, тоже пытаются их использовать. То делают из них пауэрбанки, то действительно в дронах используют. Тоже, в общем, для, разумеется, для чего? Для сохранения энергии. Вот. Но выглядит это само по себе. Такое соединение приятного с полезным. Типа и с курением поборолись. Ну, отчитались в том смысле, что... И вроде как на войну что-то собрали. И студенты, опять же, выбрасывать не жалко, но все равно их меняешь же время от времени, да? Они через какое-то время там, значит, это... перестают отвечать требуемым характеристикам. Вот их и меняют. Ну, и вот все довольны абсолютно. Мне тоже так это... Затея как меня поразила. Но, может быть, у вас найдется, что по этому поводу сказать.
Знаете, никакой другой ассоциации не могу припомнить, как у Марины и Сергея Дьяченко в «Медном короле» всех предлагают, значит, всем жителям мирного города, ну, фэнтези такое условное средневековье, предлагают сдавать ненужные им металлические предметы, металлическую посуду, металлические вилки и ножи со словами «вам-то все равно больше не понадобится», понимаете, потому что умрут же все, да, и, конечно, железо надо сдавать. Вот это сдать все на нужды фронта, потому что вам все равно больше не понадобится, это, мне кажется, должно стать главным лозунгом сегодняшней России. Там не только электронные сигареты, там можно сдавать решительно все, потому что помните, как на колокол в Андрее Рублеве сдают все, в том числе серебряную посуду, ну ничего не осталось, все сдают на главную государственную нужду, чтобы колокол зазвонил. Здесь ровно та же история. Вам все равно больше ничего не понадобится, отдайте все.
Да, вот именно. Но еще нормально, на самом деле. Можно же как сделать? Можно собирать эти вейпы и новыми совершенно спокойно. То есть, допустим, тебе нужен зачет. Ты покупаешь вейп. Вроде и не взятка, да? Сдал, получил зачет. Вроде и не взятка, а всем хорошо. Вот очень удобные такие
Как
вещи.
вариант, конечно, да.
Да, вполне. Житель Краснодара принес в местную гордуму 52 воздушных шарика с запахом канализации с набережной. Ну, там у них проблема, что на набережной, значит, пахнет канализацией из-за того, что канализация стекает в реку. Ну, никто это дело как-то не чинит, вот, а он взял да принес воздух. Тут надо сказать, что он наследует, конечно, великим идеям продавать воздух, консервировать воздух, воздух свободы там и так далее. А тут, значит, вот запах родного отечества, так сказать, принес непосредственно в городскую думу. Единственное, как мне кажется, здесь такая новация, это использование для средства доставки, для транспортировки, точнее, не стеклянную посуду, которая довольно часто используется, а воздушные шарики, которые можно очень удобно их, так сказать, лопать и наслаждаться тем воздухом, который человек принес. Вот. Отличная идея, как мне кажется. Что думаете?
Идея далеко не новая, потому что Александр Житинский, я помню у себя в ЖЖ, критику покойного Виктора Топорова сравнивал с воздушным шаром, наполненным кишечным газом. Взрывается громко и пахнет сильно. Да, вот, конечно, покойный Виктор Топоров, не могу не назвать его покойным, увы. Действительно, покойный Виктор Топоров, он писал именно такие тексты. Они взрывались чрезвычайно громко, а пахли очень дурно. Но Житинский, при всем уважении к его когда-тошним переводческим заслугам, не мог выразить иначе. Он называл такие шарики ласково «витьками». Идея, по-моему, блистательна.
Да, по-моему, отлично. И все. Вот единственное, мне интересно, ну, я не знаю, на набережной-то вот с канализацией, наверное, ничего. А вот та идея, о которой рассказали вы сейчас, мне кажется, она еще и огнеопасная. Вот в чем проблема. Вот, может, так сказать, рвануть просто с реальным
Ну,
взрывом.
понимаете, а вы, господа, учитесь сдержанности, учитесь, чтобы у вас пукан не рвануло, потому что взорваться может действительно громко. Берегите пукан, он еще пригодится.
Напоминаю, что в конце Дмитрий Львович отвечает, я оговариваюсь так, Дмитрий Львович отвечает на донат, и вот только что пришел донат от Ольги А, все будет отвечено. Обязательно присоединяйтесь, ссылки в описании. А у нас музыкальная страничка, и ну, сначала мы только расскажем, а петь, так сказать, не будем, петь чуть попозже. Значит, в Удмуртском детском саду матерям местным, ну, у которых дети туда в детский садик ходят, предложили спеть песню, там еще не какой-то праздник, вот, собрать хор матерей и выступить с песней, которая так и называется «Вдовы России». Вот нормально, у тебя дети ходят, а они про вдов России. Вот. Собственно, в песне этой поется следующее. Разлилась заря, заодно и оцените, так сказать, Дмитрий. Разлилась заря вдали алым цветом, крик роняют журавли бабьим летом. Вы, журавки, в сентябре не кричите, вдов солдатских на заре не будите. Вы, журавли, ну и повторяется вот. Вот, как вам такое?
Знаете, когда Мандельштама спрашивали, как он выбрал жену, он отвечал: «Я прекрасно знал, что выбираю себе не жену, а вдову». Каждый, кто имеет дело с этим государством, должен понимать, что выбирает вдову, потому что, ну, что там говорить? Видите, это не обязательно, что жена младше, а просто у жены очень высок шанс пережить мужа. И правильно совершенно говорил Олеша, что писателю нужна не столько правильная жена, сколько правильная вдова, которая сумеет не уронить память, собрать наследие. Я, кстати говоря, думаю, что вот такое понимание женщин как потенциальных вдов, да, всегда оплакивающих, оно почему-то русской государственности, русской культуре очень было свойственно. Обратите внимание, сколько песен о вдовах, да, о рязанские Мадонны, солдатки в 20 лет. Это понятно. Там, где государство перемалывает мужчины, перемалывает их на редкость упорно, разумеется, главная забота женщины – это как-то без мужчин поддерживать мир. Это очень страшный мир, ничего не скажешь. Это очень страшная вдова. Вдовья мораль, но то, что Россия превращается в страну вдов, как ни говори, это действительно так. И страшно, что она стремится превратить в страну вдов и Украину.
Да, так и есть. Попрошу, давно что-то не просил, поставить лайки нашей трансляции Classic News с Дмитрием Быковым. И мы продолжаем нашу музыкальную страничку. И сейчас наступает, можно сказать, кульминация. Будет у нас еще тема, это не последняя тема. У нас все будет эзотерическая страница, вот, после которой мы уже перейдем к донатам. Но сначала, конечно же, мы посмотрим, как в Петербургской христианской церкви прошла служба с песнями.
Пробудись, 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 русская душа. О, просыпайся, о, просыпайся, о, просыпайся, Дева России.
Мы берем, Господь, эту взлетную полосу. Мы поднимаемся в небеса твоими баллистическими ракетами. Мы поднимаемся туда твоими, Господь, самолетами сверхзвуковыми.
Вообще рэп, я бы даже сказал, в некотором смысле этого слова. Дмитрий Львович, баллистические ракеты России.
Как козлищ не приравняешь к овнам, что-то есть военное в церковном, ризы, пригвожденные к иконам, отливают золотом погонным, словно в блинтаже фитиль огарка, меньше света от него, чем чада. Роспись на стене дрожит, как карта, где кольцо сжимают силы ада, золотого купола редиска, звонится издерганные нервы, Пономарь с косичкой, как радистка. Первый, подкрепление шлите, первый. Для чего еще духовным лицам лбами прикасаться к половицам, если им не чудится оттуда приближение рокота и гуда? Подползают к храну иномарки, неотвратные, как танки НАТО. Бабки тушат пальцами огарки. Кто их знает? Может, так и надо. Это Лев Лосев 2003 года. Это за 20 лет до. Но Лев Владимирович все успел написать. Что-то есть военный срок. Кто их знает? Может, так и надо. И вот, может быть, этим и объясняется то, что Лосев, будучи глубоко христианским поэтом, до конца не крестился, до конца жизни, и никогда не посещал церковные службы, потому что для него Бог был в другом месте.
Ну, вот тут, знаете, нам пишут, что какая-то церковь – это, значит, какая-то секта. Во-первых, тут хочу сказать, что у нас же как раз большая проблема с альтернативными конфессиями, и поскольку и разные, не знаю, свидетели Иеговы подвергаются гонениям, другие тоже сидят в тюрьме, между прочим, политические заключенные тоже среди них есть. И все такое, мне кажется, вот мимикрия подобного рода, она единственный залог выжить, так сказать. Это с одной стороны. А с другой стороны, какая разница, что называть церковью? В общем, все одно и то же примерно. У меня как-то вот в этом смысле, что происходит в РПЦ, когда выступает Гундяев, условно говоря, ну, это только вот это повеселее просто. Над этим, ну, можно поприкалываться, похохмить, а там скучно и уныло. Вот и вся разница, как мне кажется.
Нет, понимаете, есть, конечно, и прекрасные церковники, и настоящие православные мыслители, люди, которые спасают честь православия. Но то, что милитаристская, милитаризованная церковь занимает все ведущие посты, ну, об этом еще Лев Толстой в «Воскресенье» говорил достаточно убедительно. Нет ничего более антихристианского, чем богослужение в тюрьме. Примерно то же самое мы наблюдаем сегодня во всей России.
Да, это правда. Более антихристианское трудно придумать, чем богослужение в тюрьме.
В местах лишения свободы, назовем.
Россия-то у нас тюрьма народов, так сказать.
Не обязательно. Вот. Россия сегодня место лишения свободы. Это объективно так и есть.
Согласен, согласен, да, так и есть. Что же, от песенного творчества к эзотерике. У нас есть две по этому поводу новости, которые, в общем, венчают нашу сегодняшнюю обязательную программу, после чего начнем отвечать на вопросы. Тут он пока ровно один. Присоединяйтесь, есть у вас возможность, а то в прошлый раз ровно, по-моему, после окончания нам Ольга Ангелова прислала свой донат. Не задерживайтесь, а то просто будет поздно и будет обидно. Так вот, во-первых, известная, так сказать, лояльная Кремлю, но весьма бойкое издание «Октагон» провело невероятное исследование, касающееся того, что касающееся, ну, как бы принадлежности по зодиаку к, в смысле, принадлежности по зодиаку иноагентов российских, вот те, кого признали иноагентами. И там было просто невероятно все. И сколько там овнов с близнецами, и почему там, значит, они по-разному... И у них и были комментарии, и все прочее подобное. Комментарии, естественно, астрологов. Астропсихолог Елена Цуканова, например, там объяснила, что близнецы такие, а овны такие, поэтому их признают, не признают. В общем, невероятно. Я когда читал, буквально несколько раз так... Вот, бывает же, то есть так вот. С другой стороны, россияне все чаще обращаются к тарологам, и наши коллеги из 7 на 7 тоже провели свой исследование, с какими вопросами они там, значит, к ним обращаются. И в частности, ну, то есть понятно, когда люди спрашивают, а им кого угодно готов спросить, хочешь у таролога, хочешь у кого угодно, жив ли родственник, отправившись на фронт, это один из самых частых вопросов. Или там, когда закончится война. Но мне понравились вот прекрасные вопросы, как скрыть родственника от мобилизации или что делать при ядерной войне. Это уж самое лучшее. Вот. Так что не знаю, наверняка среди мировой, в мировой литературе обращение к гадалкам, ну, в общем, все людям, которые предвидят будущее, прошлое, астрологам и всему прочему, есть какая-то масса и уйма примеров. Какой выбрали вы, Дмитрий Львович?
Ну, знаете, когда у Джанки Роулинг вышел новый роман «Бегущая могила», там к каждой главе эпиграф из книги «Перемен». Когда ее спросили, почему это так, она сказала: «Самые честные футурологи сегодня гадалки, потому что любые люди, которые пытаются предсказать будущее на основе вчерашних знаний, по определению лгут». Действительно, она и сама призналась, что иногда прибегает к советам книги «Перемен», потому что книга «Перемен», ну, как часы, которые стоят, по крайней мере, ошибается реже, чем любой другой способ предвидения будущего. Поскольку я давний фанат Роулинг, я должен согласиться, что сегодня будущее ясно видят только тарологи, хироманты, ну и, соответственно, все остальные гадатели. Что касается Авна как главной собственной силы, ну не случайно же появилась в свое время гениальная карикатура, не помню чья, «Мы в Авне». Но то, что мы в Авне, по-моему, никаких сомнений не вызывает.
Это правда. С одной стороны,
По
вместе.
крайней мере, иноагенты в этом не сомневаются.
Да, с одной стороны, вместе лишение свободы и вовне, если в России. Если вне России, то только вовне. Причем во всех смыслах этого слова. Вовне. Вместе или раздельно, неважно. У нас сегодня вечер филологической шутки еще заодно. Смотрите, тут одна из этих карточек, вот вопросы, с которыми обращается к тарологам, как бы нам дает мостик к еще одной теме. Мостик, это такой, вопрос это такой. Как переехать в новую страну? То есть люди, которые хотят уехать из России, тоже и у тарологов об этом спрашивают. И это нас ведет к, ну, я бы так сказал, жаркой дискуссии, которая развернулась в Твиттере. Между, ну, дал ей старт Дмитрий Глуховский, который написал, что стоит делать оппозиции, его что-то не оппозиции, а эмиграции, его что-то спросили насчет того, что, ну, как ему легко было уехать и все такое, ну, вот, а он выдал там план из 3 пунктов, как можно уехать, учишь, значит, учишь английский, учишь питон, едешь работать в Германию. И уж там дальше понеслось. Абсолютно все забыли, с чего началось, но понеслось вот это вот. Очередной спор между уехавшими и оставшимися. Видите, как от Таро приходим к этой не то чтобы вечной, но повторяющейся теме. Что скажете насчет питона, так сказать?
Насчет Питона ничего не знаю, я не учил Питона. Когда Маяковский в последний раз посещал Францию, а, насколько я помню, это был 29-й или 28-й, ну, времен романа с Татьяной Яковлевой, его бывший приятель, замечательный художник Юрий Анненков, увидел его рыдающим. Маяковский сказал: «Я уже не поэт, я чиновник, жить там больше нельзя. Тебе легче, ты переехал». На что Анненков ответил: «Не мы переехали, Володя, нас переехало». Маяковский потом использовал эту шутку в финале «Бани». «Кажется, меня переехало временем», – говорит у него Победоносиков, главный начпупс. Не мы переехали, нас переехало. Понимаете, все эти разговоры о том, что переезд – это очень легко, вам-то легко, вы-то могли переехать, а мы вот тут остались со старенькими родителями. Во-первых, не нужно валить на родителей вину. Родителям и самим нелегко, они понимают. Я никогда не буду осуждать того, кто остался из родителей. Если бы мать была жива, я бы, может, сам не смог уехать, хотя думаю, что таскать мне передачи ей было бы труднее. Но тем не менее, чем там, жить без меня. Но тем не менее, я все это понимаю. Ни слова в адрес оставшихся дурного я не скажу, но не надо говорить, что легко уехавшим. Не мы переехали, нас переехало. И начинать на новом месте никому не бывает особенно просто. Просто человек ощутил себя категорически несовместимым с этим временем и с этим строем. Поэтому, глубоко сочувствуя уехавшим, я обнимаю и их всех. И глубоко понимая оставшихся, я тоже им сострадаю, но не нужно думать, что уехавшим легко. Это трудный выбор, серьезный выбор, и всех, кто уехал, я тоже горячо поддерживаю.
А был, ну, у нас же не первая волна уехавших. Вот такие такие споры, такие дискуссии, хотя сейчас они сильно облегчены благодаря интернету, да, но тем не менее, так или иначе,
ну,
может
послушайте,
быть,
ну, еще
может, не в
70,
российской истории.
Еще в 72-м году Коржавин написал «Подражание Беранже». Нет, друзья, не хочу я к ним ехать, пусть к ним едет советская власть. А через 7 лет все равно уехал, все равно скрутили и выдавили, понимаете? И Солженицын говорил, добровольно не уеду, выслали. Это не та ситуация, где есть выбор, понимаете? В какой-то момент себя выталкивают как пробку, да? Потому что до какого-то момента эта родина-матка тебя терпит, а потом ты ее перерастаешь, и она тебя выталкивает в холодный мир. Ничего не поделаешь, рождение тоже травма.
Так и есть. На этом у нас обязательно наша программа завершена. Вы еще успеете отправить свой вопрос Дмитрию Львовичу в донате, как это уже сделали несколько человек. Пока мы будем это читать, собственно говоря, вы успеете какой-нибудь свой вопрос отправить. Если уже знаете его, осталось нажать на ссылку и написать текст. Также не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Сейчас нас уже почти 8 тысяч смотрит. Лайк всего 2 тысячи. Можно поднажать немножечко. Ну и если есть такая возможность и желание, подписаться на канал. Так вот, еще с прошлого раза у нас с вами есть просто пожелание от Ольги Ангеловой. О том, что в прошлый раз у нас веселая вступительная часть получилась. Дмитрий Львович, поклон Александру, два поклона. 2-1 я выигрываю, дорогой вамбат. Вот. И посмотрим, как оно будет к концу программы. Нам два доната прислали люди, которые ничего не написали. Один россияне, хватит позорить русских, другой Егор Азулада. Спасибо большое. И вот Ольга А. Может быть, это как раз та самая Ольга, которая в прошлый раз опоздала. Дмитрий Львович, как известно, нам, людям, очень важно чувствовать свою принадлежность к какой-либо группе. Есть ли в литературе примеры, когда такие группы самораспускались? И по каким причинам это происходит? Мне кажется, очень сложный вопрос.
Нет, вопрос как раз, понимаете, довольно наглядный. Это почти буквальная цитата. Александр Дюма незадолго до смерти говорил: «Мои поклонники во всем мире были тайным обществом, а теперь это тайное общество самоликвидировалось, потому что сменилась эпоха». На что сын его спросил: «Ну, может быть, теперь и ты изменишься?» На что Александр Дюма отвечал: «Я останусь последним свидетелем секты Александра Дюма». Может быть, так и здесь. Понимаете, когда распустятся все тайные поклонники, важно не изменить себе. Как говорил Бунин, Мережковский говорил: «Вы устарели, вас скоро перестанут читать». Хорошо, я сам себя буду читать, скорее, чем изменюсь. Это, по-моему, достойная позиция. Чего нам меняться? Старый муж, старого пса не научит новым трюкам. Мы будем последними свидетелями секты себя. Кстати говоря, секта свидетелей Дюма во всем мире благополучно существует. Он был любимым писателем моей матери и остался любимым моим. Так что чем вы старее, тем больше у вас фанатов, чувствующих себя чужими в этом гнусном времени.
А у нас, есть еще один донат, может, еще придет, но у нас просто есть, я смотрю, минут 5, которые остались. И я, знаете, что хотел продолжить? Это мой любимый разговор, на самом деле, моя любимая тема – разговоры про трикстеров. Мы с вами уже затрагивали Алексея Арестовича, вы называли Алексея Венедиктова в этой роли, вот наших таких современных и современно-медийных трикстеров, так сказать. А у меня, знаете ли, был тут днями стрим большой, мы с вами тоже на таком были, 4-часовой с лишним, с профессором Соловьем. А что думаете о профессоре и о его роли? Ну, мне кажется, он подходит под разговор о трикстере вполне. И про как есть ли у него литературный прототип, например, какой-нибудь.
Знаете, есть хорошее стихотворение одного из моих любимых поэтов, которое, кстати, происходит из моего любимого города Екатеринослава, Дмитрия Кедрина. «Несчастный, больной, порочный, по мокрому саду бреду, свистит соловей полуночный под низким окошком в саду. Свистит соловей окаянный в саду под окошком избы, несчастный, порочный и пьяный, какой тебе надо судьбы? Молчи, одичалая птица, страшна твоя черная власть. Сильнее нельзя опуститься, сильнее невозможно упасть. Но в час, когда комья с лопатой повалятся в яму звеня, ты вороном станешь проклятый за то, что морочил меня. Великие стихи.
Абсолютно. Такой немного зашифрованный ответ, но...
Абсолютно, да. Но Соловья я все равно люблю. Мы вместе работали в МГИМО. И вот, кстати, еще один выпускник МГИМО, мой любимый студент, любимый ученик Никита Ашуев, который приехал ко мне в гости, который на самом деле подсказывает мне все эти ответы и является тайным голосом этой передачи. Я его сегодня впервые показал живьем, потому что речь зашла о МГИМО. Ашуев, помаши всем.
Всем да, привет.
Не зря он сидит по левую руку.
Спасибо большое. Очень, очень классный сюрприз, неожиданный.
Хороший,
спасибо.
Мне тоже понравилось.
Всем привет, да, все
спасибо.
Привет.
Он тоже слушал лекции Соловья, ему очень было интересно.
Но все...
А вот Кабаланс, ты просто наш любимец.
Я не знаю ни одного человека, вот, кто учился у Соловья, и кто слушал его, кто бы сказал, ну, это профанация какая-то или что-нибудь еще.
Нет, Соловей настоящий, мы знаем. Он очень хорошо иллюстрирует собственные лекции.
Да, да. Ну и последний, еще один донат прислал нам без текста Ирина Шаплюк, а вот последний донат содержательный, он пришел от пользователя с ником «Батат из-под ковра». Как вы относитесь к творчеству Гайто Газданова? Прочитал на днях, как же много пересечений с сегодняшним днем, но мне он показался слишком снобистским, пишет Батат.
Нет, он совсем не снобистский. Евелина и ее друзья – замечательный роман. «Ночные дороги» – замечательный роман. «Призрак» Александра Вольфа – я вслед за многими считаю лучшим его романом. Но самое лучшее, что он написал – рассказ «Товарищ Брак», который я вам всем очень рекомендую. Это короткая вещь, вам понравится.
Спасибо большое, благодарим.
Спасибо
Дмитрий
вам огромное, до скорого, пока.
Да, счастливо. Не забудь, что сегодня в 21 час по Москве, как обычно, будет программа «Точка». У нас там сегодня много тем, много интересного. Заходите обязательно на моем канале. Ну и завтра в 9 утра по Москве брекфаст-шоу, как всегда, ждет вас.